нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
12:10 в Москве начинается программа «Не так», и, как всегда, на своем месте Алексей Кузнецов, ну а вместо Сергея Бунтмана, который в отпуске, я, Никита Василенко. Плюс 7-985-907-45-45, телефон прямого эфира, пожалуйста, смски, WhatsApp, Viber, Telegram, все доступно. И не забывайте, что нас можно смотреть на Яндекс.Дзене и канале «Дилетант» в Ютьюбе. И сегодня в центре нашего внимания процесс «Иск США против книги, именуемой «Улисс», США, 1933 год». Подчеркиваю, не издатель, не писатель, а именно книга.
Именно книги, и в этом есть большая юридическая, так сказать, большой юридический смысл. «Улисс» обычно мы ставим ударение, «Юлиссес». Ну и первое мое ходатайство к сегодняшнему составу суда о приобщении значка на лацкане Никиты Василенко в качестве доказательства номер один. Те, кто способны его рассмотреть, никто его, конечно, не способен рассмотреть, но при таком разрешении, могли бы увидеть, что это мемориальный значок, посвященный 200-летию Федора Михайловича Достоевского, которое как раз в эти дни отмечается. И при чем здесь Достоевский?
Да, при чем?
Достоевский здесь вот при чем. Дело в том, что, наверное, никто из русских писателей с такой глубиной и силой не продемонстрировал в своем творчестве российское отношение к суду, как Федор Михайлович Достоевский. Да? У него суда либо практически вообще нет, он не важен, да, понятно, что он был, но вот помните, сколько места уделено в суду в преступлении и наказании? Несколько строк.
Мало.
Несколько строк,
почти
да.
Почти ничего.
Почти ничего. Суд был, дали столько-то, все. Либо в «Братьях Карамазовых» суду посвящены полторы главы, и вот там и присяжные вот эти скотопригоньевские мужички, и адвокат при любодей мысли, все не так, да? Земной человеческий суд – это в лучшем случае формальная холодная справедливость, а в худшем случае – это ее извращение, да? Суд – это дело высшее. Вот сегодня мы увидим на примере тех трех процессов, о которых пойдет речь, да, которые связаны с Улиссом, что американская концепция абсолютно противоположная, хотя американское общество, особенно того времени, столетней давности, чрезвычайно религиозно, да, но тем не менее они верят в то, что справедливость устанавливается здесь
верховенство
и сейчас.
Закона.
Верховенство закона, верховенство процедуры, то, что мы называем крючкотворством и формальными уловками, для них в значительной степени составляет смысл и содержание правосудия. А вот теперь о книге, о романе «Улисс». Очень трудное 700-страничное произведение, по сути, бессюжетное. Часто говорят, что написанное в стиле «Поток сознания». Действительно, герои, вот там, например, главная женская героиня Молли, она, ну, Мэрион, да, или ее называют Молли, когда вот она описывает свои там сексуальные переживания, там несколько страниц, даже знаков препинания нет для того, чтобы передать вот эту вот потоковость, да? Это произведение сегодня, ну, наверное, я так думаю, никем не воспринимается как произведение, покушающееся на общественные нравы, потому что там много, так сказать, эротических, скажем так, страниц, ну, таких, которые можно было бы назвать, потому что суд с этим в конечном итоге не согласится, что они таковы. Вот. Но главное, что это вообще не об этом. Для того времени это одна из шоковых книг, это одна из скандальных книг. Плюс еще важно, что печатание глав, отдельных глав из «Улисса» в Соединенных Штатах начинается тогда, когда еще не закончилась Первая мировая война. Американцы только-только в нее, собственно говоря, вступили. Это, естественно, вызвало в обществе патриотический подъем. Во время патриотического подъема особенно обостряются всякие консервативные, скажем так, чувства, да, не только чувство патриотизма, но и другие традиционные ценности. И поэтому, когда в марте 18 года, ну вот, собственно говоря, это портрет, фотопортрет Джойса примерно того времени, о котором идет речь, вот это вот издание «The Little Review», Издание с очень определенной уже к тому времени, уже достаточно скандальной репутацией.
Прогрессивное.
Прогрессивное, безусловно, поддерживаемое прогрессивными литераторами, вроде Эзры Паунда, который был одним из редакторов этого издания. А издательницами этого, значит, журнала являлись Маргарет Андерсон и Джейн Хип, феминистки для того времени достаточно радикальные, сторонники ЛГБТ, и вообще такие вот активистки, борцы, надеюсь, что все-таки еще не вошел женский феминитив от этого слова, борцы за женские права, и этому изданию уже прилетало за публикацию антипатриотических, антихристианских, в общем, антипроизведений. Они начинают печатать отдельные главы из «Улисса». И, собственно говоря, запрет, вот тот, с которого мы сейчас начнем разговор, он был не первым. Уже несколько выпусков были арестованы. А дальше. Они, тем не менее, продолжают публиковать одну за другой главы, пока в конечном итоге не доходят до эпизода «Навсекая». Улисс построен как своеобразное следование традициям Гомера, да, своеобразная Одиссея.
Леопольд Само имя Улисс — это Одиссея.
Естественно, да. Леопольд Блум, один из двух мужских главных героев этого романа, путешествует в течение одного дня по Дублину, и вот это его путешествие, оно сродни Одиссеи.
Сегодня... Есть своя Пенелопа.
Есть своя Пенелопа, безусловно, и наша Пенелопа даже Пенелопистее той. Есть свой как бы сын, потому что, хотя второй главный мужской герой не является и сыном, но он выполняет эту функцию, это прямо с самого начала, в общем, заявляется, да, в разговорах о Боге Отце и Христе. И сегодня существует популярнейший, может быть, самый популярный туристический маршрут по Дублину. Это маршрут Леопольда Блума или маршрут Стивена Дедала, да, второго главного мужского героя. И вот этот эпизод «Навсекая» содержит в том числе сцену мастурбации. Номера рассылаются, и один из номеров попадает к нью-йоркскому юристу, чья дочка непонятно какого возраста, поскольку в материалах следствий соображений общественной пристойности личность девушки была сокрыта, по возрасту ее отца понятно, что это в любом случае молодая девушка, и речь не идет о взрослой женщине. Но совершеннолетняя или несовершеннолетняя, это так и осталось, что называется, за скобками. Она, прочитав, возмутилась, да, испытала нравственные страдания, как в сегодняшних исках пишут. И отец обратился к руководителю такой специфической организации, как общество борьбы с пороком. Вот те, кто смотрит нас в Ютьюбе, видят эмблему, печать этого общества, и с правой стороны они видят сцену сожжения книг, бросания книг в костер. Это не преувеличение.
Весьма эффективный метод борьбы.
Ну да, ведь описанный в том же самом 451 по Фаренгейту. Нам после нацистских практик перед Второй мировой войной, для нас сожжение книг — это совершенно однозначный акт. Да? Для того времени еще нет. Это акт символический, особенно с точки зрения радикальных христиан. Это такое своеобразное божественное очищение или уничтожение скверны огнем. И действительно, это Нью-Йоркское общество по борьбе с пороком практиковало в том числе и сожжение тех изданий, которые они считали по каким-то соображениям непристойными. Это общество вообще было создано вот для подобных вещей, для признаний антиобщественными, непристойными, в первую очередь именно литературных произведений, и создатель этого общества Энтони Комсток в свое время пролоббировал, продавил принятие закона, который так и будут называть законом Комстока, который сделал преступлением, причем федеральным преступлением, сознательную рассылку непристойных материалов или рекламы и информации о непристойных материалах, запятая, абортах и контрацепции. То есть даже просто, так сказать, обычные цивилизованные формы контрацепции воспринимались уже как непристойность.
Как это все знакомо?
Не знаю, откуда вам это, Никита, знакомо. Откуда это может быть вам знакомо? Значит, так вот, человек, который являлся руководителем этого общества на тот момент, вот он, Джон Самнер, от имени общества обратился в суд с требованием признать книгу непристойной, изъять тираж и уничтожить его. Соответственно, ответчицами были Маргарет Андерсон и Джейн Хип. Вот Маргарет Андерсон, но уже в гораздо более поздние времена, чем те, о которых идет речь, по-моему, это уже после Второй мировой войны. Вот. И поскольку это нарушение федерального закона, то обвинителем был, обвинение государственное. Я соврал, это, конечно, в данном случае речь идет о законе штата Нью-Йорк, потому что Джозеф Форестер, который представлял обвинение, был помощником нью-йоркского окружного прокурора, а интересы издательниц представлял Джон Куин. Выдающийся юрист, который сделал себе имя в том числе вот на подобного рода литературных процессах, сам человек с очень тонким литературным вкусом, вводивший знакомство и даже дружбу с выдающимися писателями того времени, например, его близким другом был Эзра Паунд. Куин имел свою стратегию защиты, которая заключалась в том, что он хотел доказать, что это не непристойность, что это новое слово в литературе. Да? То есть он хотел рассмотреть этот иск, собственно говоря, по существу, как спор о литературном произведении, о его достоинствах и недостатках. Он не хотел, в принципе, ставить вопрос так, что нельзя запрещать литературное произведение. Он понимал, что в этом случае, если так будет поставлен вопрос, то шансов на победу будет очень немного. Он хотел доказать, что данное литературное произведение должно быть запрещено. И здесь вот произошла такая драматическая ситуация, которая очень часто происходит в случаях, когда подзащитными являются люди высокоидейные. Потому что у каждого своя правда. Вот на процессах революционеров, в том числе и российских революционеров, в конце 19-го, в начале 20 века, эта ситуация возникала очень часто. Адвокат говорит: я вас умоляю, только молчите. Да? Я все сделаю. Вот что можно, я сделаю. Тут лазейка, тут дырка. Мы попробуем этим воспользоваться и добиться, если не оправдания, то, по крайней мере, значительного смягчения приговора. Что вы мне предлагаете, говорит подсудимый? Я должен использовать этот процесс как трибуну, я должен бросить в лицо. А вот когда вспоминают и удивляются итогу процесса Вера Засулич, как-то обычно уходит тень, что одна из главных выдающихся заслуг адвоката Александрова заключается в том, что еще до того, как процесс начался, Петру Акимовичу удалось сделать практически невозможное. Он уговорил Веру Засулич не открывать рот.
Это очень важно.
Нет, потому что если бы она это сделала, там варианты были бы только сколько лет каторги она получила бы, да? Потому что даже самые доброжелательно к ней настроенные присяжные в этой ситуации не смогли бы вынести оправдательный приговор. Но Засулич, опустив глаза со скромным видом, скромно одетая, сидела на скамье подсудимых и дала возможность адвокату сделать то, что он сделал, и жюри присяжных сделать то, что они сделали.
Ну, к сожалению, наши не знали.
И Анатолий Федорович Кони то, что... Они, может, и знали. Они были женщинами очень образованными.
Но хотели трибуну.
Они хотели трибуну, но у них своя правда. Их правда заключается в том, что для них главное не спасение их выпуска, для них главное в очередной раз заявить, что мы живем в обществе, которое полагает, что книги можно запрещать, а этого нельзя делать в принципе. И вот из-за того, что у подзащитных и у адвоката две разные позиции, из-за этого, в общем, конечно, решение было предопределено, потому что адвокат говорил о своем, адвокат говорил конкретно об этом романе. Они в своих выступлениях говорили о цензуре и обо всем прочем. Ну и в конечном итоге было предсказуемо принято решение, запрещающее публикацию «Улисса» в Соединенных Штатах. Это продлится 12 лет, хотя будут выходить подпольные, скажем так, издания.
Но они будут уничтожаться.
Когда на них, так сказать, когда они будут попадаться в лапы тех, кому положено, они будут уничтожаться. Но на самом деле один такой вот нечистоплотный издатель, нечистоплотный, его фамилия Рот, потому что для него это действительно было чисто коммерческое предприятие. На самом деле, так если задуматься, вместо популяризации Улисса он создавал, открывал возможности для государства для дополнительных репрессий в отношении него.
Улисс стал примером американского там издата.
Совершенно верно. Но дело в том, что в это время в Европе тоже не без скандалов, тоже не без проблем, тоже не без запретов. И в Великобритании, и на родине Джойса в Ирландии, часть Ирландии уже стала независимым государством.
Насколько это возможно.
Джойс по этому поводу очень горько шутил, что сначала разрешат в Соединенных Штатах, потом через некоторое время в Великобритании, только потом, там, через продолжительное время в Ирландии. Ну, единственное, в чем он ошибся, что непродолжительное время, значит, пройдет до того момента, когда между Великобританией и Ирландией, там, по-моему, с интервалом в 2 года Улисс разрешат, но последовательность он угадал правильно. И в конечном итоге люди, заинтересованные в том, чтобы книга была легально, официально напечатана, это, значит, известное, знаменитое сегодня издательство Random House, решили пойти на, как бы это сказать...
Воли на живца.
Ну, наверное, в каком-то смысле такого своего рода провоцирующий процесс. Вот поклонники многолетней нашей передачи, а таких я знаю немало, наверное, здесь могли бы вспомнить одну из самых ранних передач нашего цикла «Обезьяний процесс». Похожая ситуация. Для того, чтобы получить возможность легально заниматься определенной деятельностью, в данном случае преподаванием дарвинистской теории в школах одного из штатов США, был специально спровоцирован судебный процесс для того, чтобы получить нужное судебное решение. На самом деле в практике американского правосудия такое происходит достаточно регулярно. Давайте пойдем в суд, давайте спровоцируем, чтобы на нас подали в суд, и попробуем это дело выиграть. Что и было сделано. Джойс, проживавший в Париже, отправил французское издание в Нью-Йорк. Книжку, одну книжку. Таможню добрые люди заранее письменно проинформировали. Пойдет запрещенка. Но таможня, даже американская таможня, есть таможня. Таможня это дело благополучно прощелкала. Я сразу вспомнил описанный, по-моему, Джером Джерома британский анекдот 19 века, когда некоему человеку, у него неизлечимая болезнь головы, хирург, так сказать, экспериментатор, говорит, знаете, я вам сейчас отрежу голову, но вот срочно заменить ее другой я не могу, у меня ее пока нет, вы погуляйте какое-то время, приходите, я вам пришью на ее место другую голову. Тот уходит, и нет его. Находит его наконец и говорит: ну что же, вы не приходите, у нас вас, ваша новая голова ждет. Вы знаете, нет необходимости, я получил работу на таможне. Вот. Таможня прощелкала. Так адвокату, который все это дело затеял, пришлось, взяв посылку, нераспечатанную, пришедшую благополучно в нью-йоркский офис, отправиться на таможню, устроить скандал и потребовать ее арестовать.
Почти бриллиантовая рука, черт побери.
Практически. После этого прокуратура Нью-Йорка, точнее, федеральная прокуратура, вот это дело будет федеральное. Федеральная прокуратура 7 месяцев скучала, пытаясь это дело замять, потому что они прекрасно понимали, что этот процесс будет скандальный, что книга за эти 12 лет уже стала признанной классикой в Европе. Им не хотелось в этот процесс влезать. Но сделать ничего нельзя было, приходится. И в результате начинается вот это дело «The United States of America versus a book called Ulysses».
А почему именно против книги? Не издателя, не писателя.
Дело в том, что... Давайте я вот что сначала попытаюсь объяснить. Почему в данном случае это будет федеральный процесс? Почему федеральный окружной суд? Потому что речь идет о двух вещах. Во-первых, нарушение федерального законодательства. Таможня – это один из предметов федерального регулирования. Почему было так важно, чтобы именно задержали на таможне? Потому что они рассчитывали, что в федеральном суде будет гораздо проще выиграть, чем в нью-йоркском. А второе, потому что будет стоять вопрос о первой поправке, о свободе слова в принципе, да. И вот отсюда вытекает и почему против книги. Потому что книга в данном случае воспринималась как носитель свободного слова. Да? Издатель – это нарушитель какого-то мелкого параграфа. Писатель – это нарушитель какого-то параграфа. А книга – это носитель свободного слова.
Эта программа «Не так». Мы прерываемся на новости и короткую рекламу. Оставайтесь с нами.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
12:35 в Москве. Продолжается программа «Не так». Напомню, телефон плюс 7-985-907-4545. И смотрите нас на канале Яндекс.Дзен и «Дилетант» в Ютьюбе. Напомню, что мы говорим об иске США против книги, именуемой «Улисс», 1933 год. И мы остановились на том, что дело поступило в Федеральный суд. И, конечно, там рассматриваются важные нарушения. Нарушение поправки, первая свобода слова.
Первая поправка, да. Первая поправка, свобода слова. Собственно, это будет основа адвокатской позиции. Но самое главное для судьбы этого дела то, что в Федеральном окружном суде штата Нью-Йорк, Нью-Йорк составляет отдельный федеральный округ, попадает совершенно замечательный судья. Вообще, Улиссу повезло, в этом деле из 4 судей, еще будет 3 судей апелляционного суда впереди.
А дело умел читать.
Нет, 3 были судьями выдающимися. 4 вполне себе умел читать, он был тоже образованный человек. Вот в чем принципиальные отличия американского судьи? Ну, наверное, исключения бывают, но вот именно в массе американского судьи от, скажем так, других судей. Там тоже бывают исключения, но от других судей в массе. Все-таки американский судья, как правило, верит в то, что он творит правосудие. Он может принимать такие решения или сякие решения, но в любом случае они будут, как правило, вызваны его представлением о правосудии. И с этой точки зрения американский судья, прецедентное право же, да, это же англосаксонская система, он понимает, что он творит закон, он в это вкладывает свое видение, свои принципы жизненные, свою позицию, он понимает, что это может быть должным образом оспорено и старается не так подготовить все, чтобы не оказаться в результате в дураках и так далее, и так далее. Джон Монро Вулси, вот человек, которого вы видите, был совершенно выдающимся судьей именно для этого дела. Он действительно остался в американской истории как выдающийся судья, но и сегодня, через много-много лет после смерти, он в первую очередь знаменит как судья, давший, написавший судебное решение по делу Улисса в первой инстанции. Это решение настолько выдающееся и настолько в литературном отношении незаурядное, что до сих пор английские издания Улисса предваряются неким там списком документов, не списком, а некой подборкой документов, среди которых бриллиантом является вот это вот решение Вулси. Значит, что Вулси заявил? Не может литература идти на поводу у мнения слишком впечатлительных людей. Значит, Вулси провел сам, не по инициативе защиты, сам как судья, провел такой своего рода следственный эксперимент. Он дал по копии, по экземпляру романа двум простым гражданам, простым, неправильно, среднестатистическим гражданам. И в результате этой экспертизы объявил на суде. Вот смотрите, 3 человека прочитали роман, я и 2 вот этих джентльмена, являющихся по таким-то признакам обычными представителями, так сказать, американского общества, и никакого сексуального возбуждения у нас этот роман не вызвал. Наоборот, в некоторых ситуациях, которые вы описываете, вы, обвинение, описываете как развращающие, ситуация физиологическая, ситуация рвотная, ситуация отторжения. Разврат возможен только там, где есть соблазн. просто описанием некоего физиологического акта далеко не всегда достигается ситуация соблазна. Когда мы говорим о развращении, мы должны доказать, что здесь оно действительно есть. Дело в том, что это же далеко не первое дело о непристойности. И еще в 1868 году в Великобритании слушалось прецедентное дело «Королева против Хиклина», в которой был определен так называемый тест Хиклина. На какой вопрос должен суд ответить, чтобы решить, есть непристойность, нет непристойности. Звучит это так, этот тест. Является ли дело, обвиняемое в тенденции дела обвиняемого в непристойности, развращать тех, чьи умы открыты для такого аморального влияния и в чьи руки может попасть публикация такого рода? Так вот, мнение судьи Вулси заключается в том, что развращать – это значит сбивать с истинного пути. Данный роман этого не делает. Более того, Вулси утверждает, и вот в этом проявляется его начитанность и образованность, и незаурядная собственная литературная одаренность, что он говорит о том, что без этих сцен невозможно было бы полностью художественно выразить суть героев, что является абсолютно непременным условием для того, чтобы роман выполнил свою задачу и оказал воздействие на читателя. И, наконец, чрезвычайно важное, а для нас в нашей сегодняшней ситуации, по-моему, просто определяющее, хотя и не имеющее практического значения положение, нужно ориентироваться, говорит он, на среднего читателя, а не на людей, не на людей повышенной нервности и впечатлительности. Иначе говоря, ориентируйтесь не на Милонова, потому что он способен, так сказать, во всем увидеть похоть, оскорбление и так далее, и так далее. Но прокуратура не собиралась сдаваться так просто, и дело поступает во второй апелляционный суд, федеральный, куда входит, так сказать, округ штата Нью-Йорк, где уже коллеги из трех судей рассматривает это дело, председатель суда Мартин Мэнсон и два двоюрных брата Лернет Хэнд и Агастас Хэнд. Рассмотрев дело, суд разделился, причем разделился достаточно необычным с нашей точки зрения образом, председатель суда оказался в меньшинстве. Вот он будет писать так называемое dissenting opinion, особое мнение, совершенно верно. А писать мнение большинства предстояло одному из двух братьев, и вот Агастас Хэнд взялся это сделать как человек, лучше владеющий пером. И вот я хочу процитировать отрывочек из этого мнения большинства, которое, на мой взгляд, совершенно замечательно. «Искусство, безусловно, не может развиваться в условиях принуждения к традиционным формам. И ничто в такой области не препятствует прогрессу больше, чем ограничение права экспериментировать с новыми приемами». Дальше фраза совершенно фантастическая, если представить себе, что она в решении Федерального апелляционного суда содержится. «Столетней давности глупые суждения лорда Элдона, запретившие печатать Байрона и Стаути...» Это не преувеличение перевода. Вот вам оригинал. «The foolish judgments of Lord Eldon». «Foolish». И вывод присяжных под руководством лорда Денмана о том, что публикация королевы Мэп Шелли была преступлением, являются предупреждением для всех, в чьи обязанности когда-либо будет входить определение границы области, в которой авторы могут заниматься творчеством и самовыражением. Вот оно про это, да? Мы все судьи должны помнить о том, что мы оказываем влияние на будущее, да? Мы считаем, что «Улисс» — это книга оригинальная и искренняя, и что она не способствует развитию похоти. Соответственно, это не подпадает под действие закона, даже если это справедливо может оскорбить многих. «Even though it justly may offend many». Здесь есть уважительный реверанс в сторону тех консервативных, религиозных людей, людей традиционного воспитания, которых эта книга действительно оскорбляет. Ну да, мы уважаем ваши чувства, но поймите, мы не можем на вас ориентироваться.
Вы смотрите в прошлое.
Вы держитесь за те правила, которые могут быть уважаемы, которые могут быть разделяемы, которые могут быть во многом хороши. Но если мы будем придерживаться ваших взглядов как принципа, мы остановимся в развитии. Надо понимать, что это для американцев очень важно. Потому что если консервативная часть Европы на это скажет, ну и что? А что плохого в том, чтобы остановиться в развитии? Значительная часть наших с вами сограждан скажет, ура, назад к прошлому, в благословенные...
Back in the USSR.
Back, да, конкретно, вот отвезите меня, пожалуйста, в 1974 год, да? Вот там мне было хорошо, мне было 6 лет, и я жил рядом с киоском, где продавалось ягодное мороженое за 7 копеек в картонном стаканчике. Вот, это мой конкретный случай, вот отвезите меня, пожалуйста, в мои 6 лет. Вот, для американцев это невозможно, вот то, что заставляет нас иногда над ними подсмеиваться, да, раз в 3 года обязательно поменяй машину, раз в 3, в 5 лет обязательно поменяй работу, там, вообще, вот не сиди на месте, да, сделай, крутись, верти. Это, конечно, очень важно для них. И вот когда мнение большинства оперлось на вот это вот положение, что это общество заставит, так сказать, повернуться вспять, это, конечно, многими было воспринято как чрезвычайно важное утверждение. Судья Ментон написал свое «dissenting opinion», консервативное, очень предсказуемое, есть вещи, о которых нельзя говорить вслух, мы должны думать в первую очередь о детях и их нравственности, если мы сегодня допустим это, завтра придется допустить еще более страшные вещи. Ну, то есть это понятно. Причем это действительно понятно, я говорю без всякой иронии, тревога человека определенных убеждений, жизненных установок. Ну, окей, хорошо, его мнение тоже приобщено к делу, его мнение было очень внимательно прочитано и одобрено многими американцами, но как бы хорошо, речь идет только о том, чтобы опубликовать эту книгу. Никто не говорит о том, что все обязаны ее прочитать, да, законспектировать и жить в соответствии с ней, да, и, так сказать, повторять там всякие семейные эксперименты Блума, его жены, ее любовников и всего прочего. Ну и, по сути, для будущего, что означало это судебное решение? Это еще не окончательно, но это важнейший шаг на пути к тому, что уже после Второй мировой войны в американском праве установится как правило. Значит, суд, который рассматривает соответствие того или иного произведения стандартам пристойности, во-первых, должен рассматривать произведение в целом. Потому что тест Хиклина говорил о том, что любой фрагмент, если он этот тест не проходит, это означает, что произведение может быть запрещено, да? Теперь только в контексте, только произведение в целом, интенции автора и впечатление, которое произведение в целом производит на читающую публику. Второе. Мы должны говорить о воздействии на среднестатистического человека, а не на людей повышенной впечатлительности и возбудимости. И третье. Мы должны руководствоваться современными, а не прошловековой давности, стандартами общества. Иными словами, страшная вещь, но американский суд говорит, мы не можем применять скрепы. Мы должны, да, мы должны применять современные представления общественные, а не то, что там было в домострое Сильвестром зафиксировано в середине XVI века. Вот, никакие ссылки на Трульский собор не должны прокатывать.
А вот хотелось поговорить о линии защиты. Какие аргументы использовал адвокат?
Адвокат в данном случае, это был уже 33-й год, да, прошло уже полтора десятка лет существования романа. Адвокат во многом упирал и приводил, так сказать, письменные свидетельства, полученные от знаменитых писателей, от Эзры Паунда, от Вирджинии Вульфа, от целого ряда других знаменитых литераторов, что книга за это время стала классикой. Делайте, что хотите, это уже признанная классика. Вы ее сейчас запретите, ну, ничего другого, кроме как выставления американского общества законченными твердолобыми консерваторами, вы не получите. Кроме того, первая поправка. Первая поправка – вещь очень непростая. Она ни в коем случае не означает возможности говорить все что угодно, но там, где соблюдение свободы слова является общественным благом, первая поправка – это практически незыблемый святой принцип.
А как сам Джойс отреагировал на решение суда?
Джойс был человек сложный, как и любой великий писатель. Джойс, конечно, был решению суда рад, но понятно, что надо же знать Джойса, сказал я с видом человека, который минимум два раза в неделю с Джойсом завтракает. Значит, Джойс, конечно, это все прятал в иронию, в сарказм, издавал всякие саркастические пророчества по этому поводу. Но вот, конечно, то, что решение судьи Вулси на протяжении многих десятилетий печатается среди предисловий к роману, свидетельствует о том, что Джойс был невероятно приятно. Встретить единомышленника в такой неожиданной социальной среде, как судья высшего суда США, для Джойса явно было таким переживанием, чрезвычайно положительно окрашенного свойства.
А еще раз возвращаясь к защите, были ли использованы аргументы о том, что книга является, по сути, новым прочтением «Одиссеи» Гомера? О необычных стилистических решениях.
Да, там говорилось о том, что это новое слово в стилистике, о том, что это новое слово в построении сюжета, о том, что... Об этом обо всем говорил. Собственно говоря, вот в этом мнении большинства, которое я процитировал, отзвуки вот этой линии, они, о которой вы спрашиваете, они как раз звучат. Ведь, еще раз повторю, да, не может искусство развиваться в условиях принуждения к традиционным формам. Вот это как раз результат того, что адвокатам удалось убедить в этом суд.
Ну что ж, а теперь мы перейдем к анонсу следующих наших процессов
и дел. И опять, черт, все актуальное.
К сожалению, процессы советских правозащитников. Процесс первый. Дело Александра Гинзбурга, Юрия Голанского, Алексея Добровольского и Веры Лажковой. Процесс четырех по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. 1968 год. Тут же еще антисоветские публикации, «Белая книга» и «Феникс 66».
Дело в том, что из пяти процессов четыре будут по 70-й статье и пятый по 190-й прим. Понятно, что здесь формула обвинения будет везде практически одинаковая, поэтому в скобочках в голосовании там вот, ну... Суть такая. Если вы выберете это дело, поговорим не только о знаменитой «Белой книге» Алека Гинзбурга, но и о совершенно фантастическом адвокатском подвиге Семёна Львовича Арии, который сумел в деле своей подзащитной, Лажкову защищал, сделать совершенно невозможно.
Суд над Владимиром Буковским по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. 1972 год. Борец с карательной психиатрией.
Ну, кто такой Буковский, я думаю, нашим слушателям рассказывать не надо. Здесь мы поговорим, конечно, о карательной психиатрии и поговорим о том, как диссидентам еще шили обычную уголовку, хулиганку, да, знаменитая.
Да, известные прецеденты. Суд над Сергеем Ковалевым по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. 1975 год. Один из ведущих участников хроники текущих событий.
Поговорим обязательно об этом выдающемся издании, о коллективе, который ее делал. Ну, а Сергей Адамович, человеке какой-то совершенно фантастической нравственной чистоты и высоты.
И вот совсем недавно ушел, и вот до сих пор невозможно говорить о нем как о прошлом.
Как об ушедшем, да, согласен.
Суд над Юрием Орловым по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. 1977 год, первый руководитель московской хельсинской группы.
Да, это человек, который, безусловно, ну, диссидентское движение чрезвычайно разнообразное, к сожалению, было достаточно разрознено, но вот Юрий Орлов, безусловно, один из именно организаторов этого движения.
Суд над Валерием Абрамкиным, обвиненным в распространении клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй. 1980 год, Олимпийский год, подчеркнул, борец за права заключенных.
Да, это, пожалуй, наименее известное широкой публике из этих пяти дел. Оно тоже чрезвычайно интересное и тем, что Олимпийский год. Если вы выберете, мы поговорим о разнице между 70-й и 190-й, когда давали более тяжелую 70-ю, когда... кажущуюся более легкой 190-ю премию, да, вот, ну и поговорим, конечно, об этом человеке, который стал борцом за права заключенных, когда сам стал заключенным, тоже очень интересная и очень достойная судьба.
Выбирайте, голосуйте, все, весь опрос будет закреплен на сайте, и услышимся.
Надеюсь, что он уже там, да.
Услышимся в следующее воскресенье.
Ну, конкретно с нами гораздо раньше.
А вот, кстати, о нас, родительское собрание, у нас будет гость, у нас будет Владимир Дубровский, это кандидат биологических наук, руководитель кружка юных биологов зоопарка, и мы поговорим с ним
Мы поговорим с ним об этом совершенно уникальном образовании. Вот мы обычно в родительском собрании ставим какую-то проблему, а здесь вот захотелось посреди всего этого осеннего мрака поговорить о замечательном совершенно решении. Я прям с нетерпением жду этого.
Потом будет дифферамп с Алексеем Гуськовым, а мы вернемся с Диной Рубиной, с Алексеем Кузнецовым вместе и поговорим о книгах. Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.